Видишь, я очень хорошо чувствую все ваши боли.
Боли ужасные.
О чем вы здесь говорите, это очень важная проблема, на самом деле.
А как же, это общечеловеческая проблема.
Да. Еще в 60-е годы прошлого уже века Клайв Льюис написал прекрасный такой текст под названием «Человек отменяется». И вот все эти 2045, все эти попытки пересадки человека в компьютер, это все дудение в ту же самую дудку. Человек отменяется, человек надоел. Но эти люди не понимают некоторых важнейших вещей. Вот, например, Дунин Барковский Виталий Лазаревич, известный кибернетик, который руководил после моего учителя Александра Борисовича Когана институтом нейрокибернетики. Вот, он заявил, это было на заседании Комитета Президиума Академии Наук по искусственному интеллекту, что он к 2017 году создаст структуру, которая не будет уступать человеческому мозгу. Я вызвал его на дуэль публично в присутствии всех высоких членов Президиума и сказал ему, давайте с вами заключим пари, нотариально заверенные. Если это у вас получится, то я вам ставлю ящик коньяка, если нет, то ставите вам ящик. 2017 год не за горами, но Виталий Лазаревич ушел от этого пари, он не стал этим заниматься. Дело в том, что вот вся эта публика, которая говорит о наступлении нового каменного века, камень – это кремень, кремниевая основа, из которого сделаны все компьютеры, и вот в этот камень хотим мы загнать человеческую душу, человеческий разум, все, что составляет ценного человека. Они не понимают фундаментального различия живого и неживого. Они не хотят читать Бауэра. Они зациклились на Пригожине. Они не понимают, что живое, это уже мои разработки, создано специально для того, чтобы стать проводником свободы в этот мир. Свобода существует на квантовом уровне. Электрон свободен. Об этом хорошо говорил Дирак, поставил куда-то в смущение наших физиков.
Он бестолковый.
Ландау там шуршал на задних рядах, дурак. Вот. Но тем не менее он сказал, электрон свободен. Свобода есть в квантовом мире. Но эта свобода без тела, она не может ничего сделать, она не реализует себя. И вот живая клетка как раз является тем переходным мостом, которые связывают мир детерминизм, вот этих вот твердых тел, предметов, которые можно брать, орудовать, манипулировать. Именно живая клетка способна усилить квантовый сигнал свободы и довести его до уровня макроуровня. Поэтому мы с вами свободны.
Должны быть.
Начиная с 1927 года, когда появилась квантовая механика. До этого все мы были роботами механистическими, а после Винера нас снова хотят сделать механистическими существами. Не получится. Физику надо знать. И вот именно с позиции физики надо давить вот этих вот людей. Теперь тех, кто вопит о надвигающихся катастрофах глобальных, тут я уже могу сказать достаточно профессионально, поскольку занимаюсь глобалистикой уже более 20 лет. И там в энциклопедии глобалистика, там есть даже статья, посвященная вашим покорным услуге. Почему-то рядом с Рерихом, которого я не очень ценю.
Рядом с Рерихом.
Режавик.
Ну да.
Так вот, я скажу вам, что все эти ужасы, которые начались за пределы Росса, вот этот римский клуб, там 88,8% чистого вранья. То есть это афера международного класса.
Простите, а о чем вы говорите? О каком выпуске или ты где?
Я говорю, например, о антропогенном парниковом эффекте, за который хотели дать Альберту Гору Нобелевскую премию. За что? Не за научное открытие, а за пропаганду того, что вот деятельность человека ведет к глобальному потеплению. Ага. Да, глобальное потепление, конечно, есть. Конечно, есть. Оно бывало и в другие времена. На Марсе шапки тают. Ледяные. Человека там нет вообще. А вот заявлять, что человек, выпуская углекислый газ в атмосферу, вызывает это глобальное потепление, это дикое и наглое глобальное вранье. Перед этим было глобальное вранье, связанное с озоновыми дырами, на которых концерн Дюпона заработал там свою сотню миллиардов. На этом вот парниковом эффекте сейчас зарабатывают те, кто пытаются торговать квотами. Это все фантастические вещи, но это просто говорит о мире, в котором мы живем, в котором очень мало любви. и в котором как раз вот эта бентамовщина идет на первом плане, выгода, корысть, потребление. А в России эти процессы, конечно же, работают. В России уничтожается образование. Вот я недавно поставил на сайт Крона. Крон – это, значит, комитет по развитию...
Образовательных
наук? Науки.
Образование науки.
Да, комитет по развитию образования науки. Свою маленькую заметочку, куда крутится шарик. Вот если вы посмотрите на экраны телевизоров, то увидите, что земной шар, там заставка, крутится просто не в ту сторону. С какого года это началось? С 2003 года, когда было отменено преподавание астрономии в школах.
Значит, все сводится астроном... конкуренция.
Я считаю, мы просто назад по времени шли.
Очень мощные силы, которые хотят человека вообще уничтожить.
Значит, вы отрицаете науку, да?
Забывать не надо, но противостоять этому надо. И я как раз вижу в нашем федеральном обществе лучших людей, которые способны и хотят и умеют этого делать. И я очень рад, Лидия Васильевна, что вы в нашей компании.
Спасибо. Теперь хотела еще сказать следующее. Значит, может быть, люди знают или не знают. Следующее заключается в том, что проблема сознания очень не разработана.
Абсолютно.
Сами понимаете. В противоположность телесности. Материальное, так сказать, материальное знание о материи тела, о теле, это другое дело. И именно поэтому вот сейчас мы не знаем просто даже, когда появилось сознание? Мы не знаем.
Всегда был.
Мало того. Но это верующий. Для верующего человека это там нужно это спорить. Но во всяком случае, что еще можно сказать? Мы не знаем, когда появилась жизнь.
Не знаю.
Не знаю.
Абсолютно.
Более того,
это
мы
чудо,
не знаем.
Это надо признавать.
Мы не знаем, почему признали. Мы не знаем, какие процессы были первоначально. Правильно?
Да. Мы не знаем, как появился человек мыслящим.
Мы не знаем, что такое сознание вообще. Есть. У нас было очень много, например, лекций, которые приходят там с генетики. Это первое. Так что то, что вот мы проецируем, что будет, это очень даже проблема. Может быть так, а может не так. Это первое, что я хотела сказать. Я хотела сказать, что много очень объектов и очень больших объектов, нужных нам для создания общей картины мира, которая просто неизвестна. А теперь вот новое еще, что жизнь вроде мало, вообще невероятно. Вот последнее заседание у нас в секторе было с месяца того назад в ГАИШе, в Институте астрономии. Там что говорили? Что вот новые сведения принесли, а то, что вероятность происхождения жизни равна нулю.
Конечно.
Так что, невольно подумаешь о Боге.
А как ты подумать?
Это первое. И второе, что хотела сказать, уже несколько еще о другом. Что разные науки, биологические, я работаю в биологии очень много разных наук. И каждый из них рисует свой собственный образ человека, который не синтезируется, понимаете? Поэтому, когда мы говорим о человеке, мы говорим о том, или когда вот наши философы, Степин, например, начинают выводить линию развития человека, человеческого разума, да, он берет только некоторые научные данные, а другие научные данные противоречат ему, он их как-то их забывает.
Да, конечно.
Так что дело гораздо сложнее. Все, что я хотела сказать.
Вот Тимофей Врисовский когда-то очень хорошо сказал. Замечательный такой человек, Николай Владимирович.
Зубр.
Ему обязательно посвятить семинар.
Зубр.
Надо. Это человек, благодаря которому в России появилась биофизика. Однажды его, опять-таки, в академию спросили: Николай Владимирович, а что вы думаете о происхождении жизни? Он сказал так, прищурился и сказал: вы знаете, я тогда был маленький, я не помню. Вы спросите лучше у Опарина.
Опарин.
Кстати, был глубоко верующий христианин.
Кто, Опарин?
Нет. Тимофеев. Причем именно православными, да, католики с этим папой.
Опарин, по-моему,
Опарин. Есть еще у нас. Конечно, есть.
Настоящий
христианин. Конечно, нас очень много и волнует. Очень много и волнует. Поэтому вопросы, вот эти, которые сейчас практически, вот, говорим, как бы мы подключались и как бы мы решали. Вот такие разговоры нам как раз очень нужны, вот как вы говорите. Потому что если мы не будем здесь подходить к вопросу решения о том, что же нам делать с самим собой, как нам быть продленнее по жизни. Не говоря уже о том, если мы даже не будем знать, когда мы произошли, когда появилась жизнь. Сам эти вопросы, они обсуждаются во многих литературах, полно всевозможных.
Ну, мы сделаем отдельно, давайте просто...
Это очень все важно. Я уже на себе
сделаем отдельно. У нас, кстати, сегодня вот Дмитрий, может, вы скажете мне слово? Дмитрий Барановский из Петербурга, он занимается как раз влиянием федоровских идей на научные и философские концепции 20 века.
Интересно. Скажи,
пожалуйста. Нет, я хочу поблагодарить за доклад, семинар.
Просто, может быть, есть у вас какие-то свои вот
так предложения?
На самом деле, у меня есть один вопрос к вам, как докладчику, но он такой, скорее, исторического характера. Вы сказали, что с 43-го года, да, Адоевский отошел от художественного... 46-го, да, отошел от художественного творчества. Вот мне интересно, это было ли его самостоятельное решение?
Да, это было его самостоятельное решение, он внутренне как-то ощущал. Но это, я думаю, что, кстати, во многом было следствием того, что он, в общем, сознательно сделал такой выбор, некоторого такого самоограничения. То есть он ушел вот в эту вот общественную и государственную деятельность, и практическую деятельность, как попытку как бы реального воздействия, ну, усовершенствования жизни здесь и сейчас. Вот, потому что это он сам об этом писал даже в письмах, что как бы условия развития сейчас литературы таковы, что, в общем, ну, условно говоря, сейчас мы литературой мало что можем сделать. Вот такой у него был пафос. И поэтому он перешел вот на эти другие рельсы. Хотя в 44-м году вышел роман «Русские ночи», который, собственно, вершина его творчества. А вот он для себя внутренне делает другой выбор. Вот такого как бы практического, ориентированного на текущую историю, но, естественно, с сознанием того, что вот примерно то, как он писал Тургенева, то есть что вот это вот конкретные его дела сейчас там, мало его какое-то служение, что оно является как бы, ну, некоторой такой площадкой, на которой потом будут другие, уже в другие эпохи, другие поколения. Ну, как с Румянским музеем, он же очень много сделал для Румянского музея в Петербурге, хотя там очень были тяжелая была ситуация музея, потому что его вообще никто не финансировал там. Было очень тяжело, но он вот тем не менее старался и для музея, и для публичной библиотеки как-то привлечь к ней внимание, вообще как-то расширить ее работу, новые книги и так далее. Вот он это сделал, потом музей перевели сюда, начал искать новую историю. Но если бы он не был этим звеном, как бы, которое, так сказать, вот, занималось Румянским музеем в Петербурге, то как бы он существовал в Москве? То есть на самом деле вот он вот с этим каким-то внутренним сознанием, я думаю, что он и прожил. Вот. И он же очень был активен. Он, кстати, например, вот в 40-е годы, когда вот он жил еще в Питере, еще вот не пошел он в этот самый Румянский музей, не пошел, там вспоминали про его салоны, про его вообще образ жизни, что там очень часто он даже казался таким каким-то чудаком, таким чудаком-философом. А когда вот он уже пошел на эту государственную службу, у него так было, что он сначала был на государственной службе, да, вот когда вот он переехал из Москвы в Петербург, да, вот после восстания декабристов был этот период. И потом, значит, вот уже, когда он становится в 46-м году, и, собственно, до конца жизни. Вот. И тут он становится чиновником, но он совершенно другой тип деятеля рисует собой. Не бюрократ, а чиновник, а чиновник, служащий общему благу. Таким был Иван Аксаков, кстати, вот один из младших славянофилов, который тоже был чиновником, был Садыков Щедрин таким. Это было вообще вот в русской культуре такой как бы тип писателя и мыслителя, который одновременно находился на государственной службе и пытался действовать так, как Тютчев написал о Карамзине. Карамзин же тоже был, так сказать, очень много сделал, да, вот в том числе и как условно говоря, общественный и государственный деятель. Вот про него Тютчев написал, там умевший, не сгибая вы перед обаянием венца, царю быть другом до конца и до конца служить России. Вот до конца служить России, то есть, в принципе, это то, что их одушевляло. И реально они пытались что-то сделать. Ну, все-таки человек же живет как бы не только в природе, а в истории, он же про это сам писал, и ясно ему было, что надо здесь как-то действовать. Он еще поэтому много сделал на просвещение, для просвещения народного и, собственно, вообще из-за такого, так сказать, общего, и это все эти его и музыкальные интересы.
А можно спросить про Федорова уже? Как вот вы относитесь к оценке Соловьева Владимира Федорова?
А какая оценка вы имеете в виду?
Подождите.
Там, что вы имеете в виду, я просто хочу понять.
Просто то, что он добавлял, он говорил как будто бы о том, понимаете, ведь Соловьев по-другому относился немножко к...
Вы имеете в виду второе письмо?
Наверное.
Но дело в том, что там есть одна очень вещь, о которой я писала, кстати, в статье вот о Соловьеве и Федорове, вот в нашем томе «Про и контра» и в комментарии к собранию сочинений. Дело в том, что вот в истории как раз интерпретации этой темы Соловьев и Федоров, еще начиная с Трубецкого, значит, там как бы какая сложилась такое клише, что Федоров и Соловьев близки по цели, потому что там нужно идти к человечеству, там, к Царству Божию, там, и все такое, но различные последствия, что Федоров опирается на науку, а Соловьев опирается как бы на какое-то такое же социальное, там, религиозное дело. И в качестве как бы аргумента приводится второе письмо Соловьева Федорову. Если в первом он там говорил, могу там себя счесть вашим, вас, моим учителем и отцом духовным, то во втором там, значит, как бы вроде бы, как кажется, когда мы читаем текст письма, что якобы есть полемика. Там он пишет, что воскресить умерших в том же виде, в котором там они были бы недостаточно, вы это имеете в виду, совершенно недостаточно, что значит и наше дело должно упираться на верующие массы, а не на рассуждающих интеллигентов. Значит, дальше мы берем, вот это письмо цитируют всегда по изданию Радлова, изданию писем Соловьева. Так вот, в этом издании... Там выпала, вот в этой фразе, которую цитируют, которую мы все цитируем, выпала одна существенная часть, которая когда у Кожевникова там письмо приведено полностью. Так вот, воскресить умерших, я вам просто могу это процитировать. Сейчас, подождите, чтобы уже не быть голословной, чтобы это просто раз навсегда эти вопросы вынесли, потому что это как бы... Это уже, да, я понимаю, уже историки философии, но, по крайней мере, в данном случае не вас имею в виду, потому что у вас другая тема, но у нас об этом и те, кто исследует Соловьева, до сих пор пишут. А я просто процитирую. Вот. Полный его текст есть у Кожевникова. И Радлов печатал по Кожевникову. И там произошла просто, я не знаю, что там произошло, но обычно как бы при наборе выпал кусочек. Но выпал кусочек очень значимый, который исказил, то есть он фактически исказил весь смысл этого абзаца. Абзац стал звучать полемически, а на самом деле, вот смотрите, как он звучит.
Он нечистая сила работает.
Вот он пишет. Так, дело воскресения не как процесс, но по самой своей цели есть нечто обусловленное. Простое физическое воскресение умерших само по себе не может быть целью. Вот начинается рассуждение. Воскресить людей в том их состоянии, в каком они стремятся пожрать друг друга. Воскресить человечество на степени каннибализма было бы и невозможно, и совершенно нежелательно. Значит, цель не есть простое воскресение личного состава человечества, восстановление его в должном виде. Именно в том состоянии, в котором все части его и отдельные единицы не исключают и не сменяют, а напротив, сохраняют и восполняют друг друга. С этим вы, конечно, совершенно согласны. Вот здесь обрывается текст Радлова, и дальше идет, ну вот что кажется, мне отсюда следует, и дальше идет его размышление, что если должный вид человечества там как бы еще не достигнут, то там здесь еще должно быть дело воспитания, и дальше там опираться не на рассуждающих интеллигентов, а на верующие массы. Так вот, как реально читается эта фраза? Значит, вот помните про воскрешение. С этим вы, конечно, совершенно согласны, тире, это ваша собственная мысль. То есть он Федорова излагает, не полемизирует с ним, а излагает. Потому что у Федорова никогда не было идеи воскрешения без преображения. У него была идея вот это вот соединение. Не вытеснение друг друга, да, а как раз воскресение в должном виде, в таком состоянии, в котором все части его отдельные единицы не исключают, не сменяют, а напротив сохраняют, восполняют друг друга. Это идеал общества по типу Троицы. Это то, что у Федорова звучало именно в тех текстах, которые он читал у Славы. То есть вот это рассуждение, это есть как бы собственная рефлексия изложения идеи Федорова. То есть он с ним как бы вступает в разговор, объясняет, что он понял. И с этим вы, конечно, совершенно согласны, это ваша собственная мысль. А вот дальше он говорит о том, что раз это так, давайте подумаем, современное человечество способно кого-то воскрешать или нет? Нет, не способно. Значит, нужна педагогика, с чем опять же Федоров не спорил, потому что он сам очень много писал про педагогику. И дальше он говорит о том, что необходимо доводить во внешней религии. То есть это период, когда он приходит к идее теократии. Это 83-й год, письмо. Когда он, то есть вернее лето 82-го года, когда у него начинает формироваться вот этот идеал теократии, то есть союза папы, римского папы, христианского императора и там пророк у него еще. То есть теократия, которая во внешних формах будет проводить вот эти богочеловеческие идеалы.
Ну, ясно.
И поэтому детоводительство внешней религии, и там на верующей массы, на нерассуждающих интеллигентов, вот тоже тут нет полемики с Федоровым, просто Федоров абсолютно тоже ни на каких интеллигентов не опирался, он всегда говорил «не ученый». У него там вообще было от неученых к ученым. Поэтому это письмо, оно вот просто изначально было введено не в тот контекст, то есть ему был придан характер полемики, а не характер как бы, ну как вот он же такой, если он себя называет учеником, он же не как попка, простите, повторяет, что ему сказать. Он сам философ, сам мыслитель, он пытается развиваться в этом направлении, он пытается как-то акцентировать какие-то вещи, что-то по-своему сказать, но это не полемика с Федором. Они в одном поле находятся, понимаете? Вот в чем все дело. Поэтому и вот в статье как раз я это показываю. Я показываю, как у Соловьева и дальше потом федоровские темы звучат. Но это вот действительно враг рода человеческого постарался. Потому что все, начиная от Трубецкого и заканчивая всеми остальными, они вот это письмо... На него опираются, чтобы сказать, что Соловьев очаровался идеями Федорова, а потом, когда он понял, что Федоров это такой сиентизм, позитивизм, воскрешение без Бога и так далее, и далее по тексту, ничего он там такого не понял, потому что он читал текст Федорова, где там все вообще было, и где был идеал по типу Троицы, и Бог, и все на свете, уподобление Божественного Триединства. И Федоров не случайно же, как раз на обороте этого письма есть приписки Федорова. Они, кстати, воспроизведены, их Кожевников воспроизвел. И там, где про каннибализм...
Вот тут уже правильно что-то.
Да, да, он пишет, воскрешать каннибализм, то есть воскрешать смерть, вот нелепость. Это пишет как бы сам Федоров. То есть как бы, ну, солидаризируясь, естественно, с теми мыслями, которые он сам выражал. Поэтому тут полемики нет, тут другое. Но тут, конечно, есть как бы попытка сказать, вот тут вы, Николай Федорович, может быть, слишком как бы идеализируете нынешнее состояние, давайте вот мы как-то создадим детоводительство внешней религии. Но интересно, что Федоров тоже ничего не идеализировал, потому что он говорил про педагогику, про воспитание, он говорил про церковь, которая как бы движет фактически церковь, у него там возглавляет общее дело, там все это у него было. Другое дело, что он сам потом с Соловьевым спорил, потому что он вот этот вот идеал теократии как бы, он очень боялся его такого овнешнения, то есть вот такого как бы...
В каком смысле?
Ну, того, что это больше будет в формах такого внешнего, опять же, внешнего детоводительства, а не внутреннего.
Такие имперские формы.
Да, такие имперские формы, да, то есть в форме такой некой державности. То есть вот как бы внешнее, которое подменяет внутреннее. Закон, который подменяет любовь, там, благодать.
Вот это именно я имею в виду.
Такие у него были.